В избе жихарь успел кое-как подмести и расчистить столешницу. На ней стояли две чарки — серебряная и деревянная для водяного, поскольку нежить серебра не любит пуще железа. Такая забота умилила Мутилу. «А где ж свита твоя?» — спросил он, мастясь на лавку.
«Там, в лагу оставил», — сказал жихарь, доставая из мешка домашние пострепушки. «Сказал им так, мол, опять к печальным этим берегам меня влечет неведомая сила. Тому нечего стыдиться, кому дома не сидится».
С этими словами князь вытащил зубами пробку и разлил зелено вино по чаркам. «Со свиданницем!» — провозгласили оба в раз и выпили. Крупное личко у князя сразу сделалось красное, как всегда бывает у давно не угощавшихся людей. А у водяника, наоборот, пуще позеленело. Воротившиеся из разных теплых краев птицы наперебой рассказывали друг дружке, где были да что видели. Солнце припекало по-летнему, а комарам и мухам было еще рано жить. «Три года не виделись», — сказал Мутила, — «с самой свадьбы твоей». Да уж, богатырь постарался созвать на свадьбу всех, кто помогал ему в странствиях. Демон костяные уши чуть крылья до самых плеч не изработал, пока разносил приглашение. Сам же Мутила прибыл в Сталинград весьма торжественно, в расписной телеге, позаимствованной ради такого случая у речного царя. Сидел при этом в новенькой дубовой кадушке, а русалка его стояла на хвосте, размахивала вожжами и громко свистела. В этой же кадушке водяного и восвояси увозили, чуть тепленького. Сразу же, не откладывая, выпили по второй, заели пирогами. «Каково княжествовать?» — спросил Мутила. «Сладко ли?» Жихарь махнул рукой.
«Знатье бы, так сроду не пошел. Первую зиму кое-как замирились с кривлянами. Тесть-то мой, и особенно теща названная, княгиня абсурда, разнесли по белу свету, что княжну Каринуде силой преневолили. Хорошо, что я уговорил Лю Седьмого перезимовать у меня. Ой, хитер мудрец, мудер хитрец! Он им и снегового змея показывал, и огнями цветными стращал, а слова говорил весьма ласковые да вежливые. Семивражье мы поделили по-соседски».
«Ну и доволен будь», — сказал Мутила. «Последнее дело с родней в розни жить».
«Потом чайниц отбыл на родину, что-то там без него не ладилось. А летом пришлось нам снова туговато. Мундук-хан со своими степняками пошел в набег. Пока мы мечами припоясывались да копья вострили, он уже 5 деревень разграбил, не считая хуторов и заимок. Полетели мы вдогон, да степняков попробуй настигни. Но тут мой побратим, сочиняй богатур, им в потылицу ударил, прямо нам в лапы погнал. Мундук-хана удушили, завернувши в ковер. Остальные к сочиняю под руки пошли. Он теперь сочиняй-хан. Договор с ним заключили честь по чести. Да только случись в степи засуха, снова могут к нам полезть. Не посмотрят и на договор. Степняки ж. Не хан погонит, так голодуха».
«Я помню одну засуху», — сказал Мутила. «Я на дне лежу, а из воды нос торчит и все остальное». Промочили горло, чтобы не было засухи. «Тебе что ж там? И поговорить не с кем?» — спросил Водяной.
«А получается, что не с кем», — пригорюнился князь. «Акул вязвый лоб, из кузни не вылезает, постоянно денег требует. Из нашей-то руды не всякая сталь получается. Ругаемся до синевы. Беломор вечно своими делами занят. Народ на дружинников жалуется. Я им толкую, не надо бояться человека с мечом. Нет, все равно пугаются».
«А жена?»
«А что жена? Жена есть жена.
Жихарь пуще пригорюнился.
«Жена есть жена», — передразнил Мутило. «Надо бы из-за нее выпить. Эй, самый-то главный не сказал. Детки-то пошли у вас?»
«Две дочки», — ответил Жихарь. «Нынче сына ждем. Непременно будет сын, все бабки говорят. Она у меня и разумница, и обращение знает, и понятия всякие. Только ведь она природная княжна, а я...»
«Нашел, о чем печалиться», — хмыкнул Мутило. «Слава тебе, и под водой идет, до морей уже добежала».
«Славу не родословие», — сказал Жихарь. «Она, Карин моя, то ничего, а то как взрыдает. Ищи, — говорит, — корни свои, иначе наследник безродный появится. Настоящие князья у него живо отнимут вотчину».
«Глупости какие! — скривился Мутило. — Как это вы, люди, любите сами себе жизнь усложнять? Это бабские причуды, ведь и рыба с икрой бывает чудесит. Жен-то воспитывать надо, что на суше, что в омуте. Вон, по моей русалке разве что печка не ходила, да и то потому, что не положено под водой печи складывать. Зато теперь по одной половице плавает. А сперва-то как причитывала. Кабы не ты, изверг, говорит, была б я теперь прекрасной ундиной в Ванжурии. Врешь, отвечаю. Кабы не я, ты бы сейчас на туманном острове в холодном Нес-озере страшила и работала. Ей возразить нечего.
«Бактырям женщин бить не полагается», — сказал Жихарь. «А князьям тем более. Мы ведь не мужики сиволапы».
«Он ты как заговорил», — хихикнул Мутило. «Откуда ж взялась поговорка? Князьями не рождаются, князьями становятся».
«Становится, это верно», — ответил Жихарь. «У князей ведь и ум устроен, не как у прочих людей. Сам в себе замечаю перемены великие. Едешь, бывал, вдоль рубежа, глянешь направо, на родное многоборье, и думаешь: это мое. Глянешь налево, на соседскую землю, и вдруг орять мыслишь: а ведь и то, если вдуматься, мое же. И страшно становится, и глядишь на себя, как на чужого человека, к тому же противненького. Блин поминальный, да как тяжело-то! Одна надежда, что сын вдруг возьмет и возмужает в один день. У меня такое уже бывало. Тогда сложу я с себя знаки власти, посажу его на престол, а сам поеду подвигов искать. Веришь ли, недели для себя не выкроишь. Ну, давай, за княгиню, за дочерей».
Они еще раз подняли чарки, опростали их и оба задумались.